Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. Наш эфир продолжает передача «Время молодых», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на такую тему, как «Русский силомир». Это проект, новый, относительно новый вид спорта, и у нас сегодня в гостях основатель этого проекта, руководитель спортивно-патриотического отдела и также мастер спорта Российской Федерации Игорь Владимирович Пужьянов. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте, Мария. Хотел бы поправить, что моя должность называется руководитель спортивно-патриотического сектора, но что в принципе одно и то же. А этот сектор находится в молодежном отделе Екатеринбургской епархии.
Спасибо за эту поправку.
А в свое время я 15 лет был руководителем прямо первого, не побоюсь сказать этого слова, на планете Земля спортивно-патриотического отдела епархии. Потому что до этого таких отделов вообще не было. Это был такой первый почин. И в нашей епархии, как всегда, впереди планеты всей. И наш отдел был первый вот нашей Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Тут тоже очень интересно. Хотелось бы, конечно, и об этом тоже поговорить, но сегодня у нас немного другая тема. Для начала давайте мы, наверное, углубимся чуть-чуть в историю. Расскажите о вашей работе в спортивно-патриотическом секторе отдела молодежного Екатеринбургской епархии. Как давно вы работаете и, собственно, какие проекты реализуете?
Ну, очень такой обширный вопрос. В Екатеринбургскую епархию я устроился относительно давно, в 2002 году, 19 сентября. Такой замечательный день, день чуда архистратига Михаила в Хонях. В этот день я первый раз вышел на работу в епархию. Дело в том, что до работы здесь я занимал много всяких разных должностей, у меня было много интересной работы, но я всегда не ощущал какой-то твердости, не ощущал серьезности того, чем я занимаюсь. Мне было все как-то вроде бы хорошо и правильно, но я чувствовал, что ну не мое. Ну, как-то жить-то надо, что-то делать надо, и какой-то интерес вроде бы, да. И вот когда я именно уже навалялся в грязи самостоятельности, когда я понял, что в этом мире все бренно, и Господь дал мне веры, я пришел и окрестился в храме Вознесения Господнего. И буквально через полгода после этого, еще раз понаблюдав уже в новом качестве, понаблюдав за жизнью вокруг себя, я понял, что самое дорогое, близкое и хорошее место в этой жизни, это, конечно же, послужить людям, а лучше всего это делать в Екатеринбургской епархии, потому что здесь именно собираются люди, которые всю свою жизнь кладут на то, чтобы чем-то помочь другим людям, причем не чем-то, а именно самым главным, в самом главном помочь людям, открыть им, показать им путь, открыть им жизнь, потому что люди на самом деле занимаются своими работами, семья, дом, отпуск, деньги, и потихонечку люди забывают о том, что двум смертям не бывать, а одно не миновать. И люди, конечно, вот думают, что главное это посадить дерево, родить сына, построить дом, ну вот напридумывали всего этого. А когда оказывается, что что-то происходит, он вдруг понимает, что на самом деле он ничего так и не понял в этой жизни. И для этого и пришел Господь, чтобы рассказать нам о всем. Для этого и служат все люди, все священники, для людей. И вот, придя в Екатеринбургскую епархию, я попросился у батюшки кем-нибудь поработать. Он предложил мне работу охранника в храме, сторожа в храме. А я достаточно высокого роста, я мастер спорта. И я устроился работать охранником. И проработал буквально около 8-9 месяцев. И после этого мне предложили пойти работать не просто охранником, а начальником, уже начальником, старшим объекта, строящегося тогда храма на крови во имя всех святых земли российской просиявших, месте, где окончила свой земной путь святая царская семья. Я сперва не хотел этого, потому что, ну, представляете, или ты охраняешь храм Вознесения Господня, так все хорошо и правильно, и вдруг тебя на какую-то стройку, какой-то вагончик там непонятно, там даже нет теплой трапезной, к которой ты уже привык. И, ну, послушание выше поста и молитвы, я пришел в храм на крови, и здесь открылся как бы второй такой этап моей жизни, когда я познакомился с жизнью святого царя Николая II, и когда храм построился, и когда его сдали. Затем я работал уже даже начальником епархиальной службы безопасности всей. И в свое время, когда я подошел к правящему архиерею, тогда у нас был архиерей митрополит Викентий, тогда он был архиепископ. Сейчас он является членом Священного Синода. И сказал, что, владыка, давайте откроем спортивный отдел епархии. И владыка сказал, давай, откроем. И прямо открыл такой вот официальный отдел в епархии. Название спортивный он был порядка 2 лет. После этого было предложение изменить название и добавить слово спортивно-патриотический. Потому что уж спортивный отдел епархии, ну уж вообще никак не вяжется, да, с какой-то духовной жизнью. И часто люди спрашивали, что это? Епархия, спорт, это как? Это что, батюшки будут отжиматься или что? Вот, а сейчас оказалось, что и в других епархиях постепенно, в 2009 году оказалось, что открылось спортивный отдел в епархии в Новгороде. В 2012 открылось спортивный отдел в епархии в Санкт-Петербургской. И вот сейчас, когда у нас проходят уже рождественские чтения под названием «Спорт и православие», и мы выясняем, кто же первый, оказалось, что первый отдел открылся все-таки в Екатеринбурге. И у нас было очень много работы. Дело в том, что мы поняли, что же может дать епархия спортсменам. Казалось бы, спорт все есть. Министерство спорта, много денег, олимпиады. Ну что, куда вы лезете? А оказалось очень просто, что спорт, он весь очень узкоспециализированный. И заниматься спортом могут ни много ни мало всего лишь 20% детей. Почему? Потому что, чтобы ты хочешь заниматься хоккеем, тебе нужно купить форму за 100 тысяч, платить за зал, за лед, за тренера, за поездки. Ну, у кого есть деньги? Ни у кого. И только у избранных есть возможность заниматься хоккеем. То же самое баскетбол, волейбол и так далее. А 80% детей, они же что делают? Они же деградируют. Что значит деградируют? Если человек, например, занимается спортом, делает хотя бы гимнастику или хотя бы на турник раз в день ходит, то у него мышцы как бы надрываются, да, потом зарастают. То есть у него идет рост. Это называется развитие. А если человек вдруг раз и перестал совершенно заниматься спортом, то многие думают, что он остался на середине. И такой, я на середине. Нет. В этот же момент, как ты перестал заниматься какими-то движениями, ты начинаешь деградировать. То есть деградировать, это значит не развиваться. То есть не наносить себе вред. И мы пошли не к тем 20%, не к тем сильным ребятам, спортсменам, а пошли именно к 80% детей, у которых не просто нет возможности, а им еще и неохота. И у нас была такая задача. Я вообще окончил школу со страшным словом «интернат спортивного профиля». Вообще слово «интернат» все боятся. Ах, интернатовский. На самом деле интернат, если посмотреть в Википедии, это такое учебное заведение, в которое берут одаренных детей, например, художественный интернат. Вот у человека умеет рисовать, его берут в интернат, закрывают там, и чисто художество, и он развивается. То есть интернат – это хорошее слово. Там развивают способности, определенные способности людей. И пройдя все эти школы, все вот эти вот советский спорт, я, знаете, не, ну, хвастаться некрасиво, но чтобы уровень понимать, то есть наша команда играла на уровне, мы занимали 2-е место в чемпионате Советского Союза среди юниоров. Ну, то есть это очень большой спортивный уровень. Я играл в этой команде. И всегда, как спортсмену, хотелось придумать какой-то новый вид спорта. Вот прям желание было. И чего мы только не придумывали. У нас такие, если все это описать, можно книжку написать. Спортов на самом деле придумана масса. Мы считали 8, по-моему, видов спорта. Причем они такие достаточно интересные. Но, может, просто еще не пришло время. Но когда у меня появился инструмент, когда появилась вот эта масса детей, которые ничем не занимаются, которые пишут справки, что они болеют и вообще не ходят, сидят в телефонах и им просто ничего не интересно, задача появилась такая – создать спорт, в котором будут следующие параметры. Первое – чтобы он нравился детям. Но это же невозможно. Чтобы он нравился детям, у него должны быть такие подпункты. Подпункт первый – он должен быть зрелищным. Обязательно. подпункт второй, он должен быть обязательно безопасный. И третий очень важный, а может быть, он даже был вообще самый первый подпункт, чтобы он был бесплатный. Что если там хотя бы нужны деньги на проезд на троллейбусе туда-обратно, то есть такой спорт нам уже не надо. И вот у меня много друзей, мастеров спорта, чемпионов мира, Европы. Я имею в виду армрестлинг, да, вот эти ребята, которые силовики. Андрей Скорынин, Михаил Бабанов, такие вот ребята, с которыми... Михаил Бабанов, он вообще кандидат наук по физике. То есть он настолько понимает весь этот мир глубоко, он хорошо так считает. Андрей Петрович, он тоже, Скорынин, мастер спорта и имеет высшее образование физкультурное. И вот, когда вот эти все параметры я у себя в голове перемешивал, вдруг мне пришла идея. Я всегда заявляю, что ученые доказали, что у нас в голове идея родиться не может. У нас есть память в голове, у нас есть много чего в голове, но идеи приходят свыше. И вообще многие, и даже святые отцы, сравнивают нашу голову с радиоприемником, что мы принимаем мысли, то есть мы принимаем хорошие мысли, плохие мысли, и то, что мы воплощаем в жизнь, то мы и есть. То есть наша свобода заключается в том, что мы выбираем хорошую мысль или плохую. Даже сравнивают нашу голову с таким островом, который в океане в безбрежном. И на него постоянно садятся мысли. А мысли в виде птиц. Одни птицы белые, другие черные. И вот наша задача черных птиц прогонять. Она только села, ты раз ее прогнал. А белых, наоборот, приманивать. Но черная птица, которая отлетела от тебя, она же устает. Она же, у нее же мышцы кончаются. И она садится обратно. Тебе опять надо ее отгонять. И это очень серьезные вещи. Называются помыслы. И вот в один из дней, день этот я помню прекрасно, это 18 августа 2012 года, мне пришла идея, как сделать так, чтобы все дети 100% были рады, счастливы и занимались спортом. Вот таким образом, я отвечаю на ваш вопрос, появился русский силобер.
Удивительная история на самом деле. И ведь действительно сейчас получается благодаря русскому силомеру объединить как школьников, так и студентов. Вот расскажите, ближайшее мероприятие, которое недавно было, это, кажется, в честь 135-летия Екатеринбургской епархии проводилось соревнование по русскому силомеру. Расскажите, как оно прошло и где оно проводилось.
Да, хотел бы рассказать вот такую интересную историю. Она, может быть, напрямую не связана с русским силомером именно, но, с другой стороны, конечно, она связана напрямую. Дело в том, что полтора года назад я до этого работал руководителем спортивно-патриотического отдела епархии, а после этого произошли некоторые уплотнения, изменения, улучшения жизни епархии, и мой отдел полностью ввели в молодежный отдел. А в молодежном отделе есть такая задача. Молодежный отдел уже много-много там десятилетий проводит Сретенский фестиваль. Что такое Сретение? Даже вот интересно, что если впереди поставить букву В, получается Сретение, встреча. То есть встретил, встретил. Mm-hmm. То есть встреча по-русски, да? Сретение Господне. Это праздник, когда младенца Христа принесли к Господу в храм. Вот этот момент, он считается таким днем молодежи, что Господь родился, его принесли в храм. И на основании этого проводятся разные молодежные мероприятия. Такой день молодежи православный, что вот молодого человека в храм принесли. Да? Господь же был в том числе и человеком. Вот, и в Сретенском фестивале есть много мероприятий. Там есть и бал, и интеллектуальные игры, и казачьи забавы, вечерки и так далее. А у меня, как у узкого специалиста, был спорт. И получилось так, что в мою обязанность входило проводить еще и мероприятия спортивные. И мы долго думали с нашим руководителем, с Алексеем Леонидовичем Соловьевым, чтобы сделать такое. И опять пришла интересная мысль. Дело в том, что в русском силомере есть 11 упражнений, которые разложены от самого простого, который может сделать любой ребеночек, любая бабушка, хоть кто, до самого тяжелого, который, упражнение, которое не может сделать практически никто на планете Земля. Вот у нас 7 миллиардов здесь, да? Мы летим все в космосе на Земле вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду. Пуля летит со скоростью 1 километр в секунду, а мы летим 30 километров в секунду. И вот нас вот 7 миллиардов. И полет этот бесплатный, такой круиз ежегодно. Все хотят на какую там. Я хочу в круиз. Так, ну, постоянно в круизе вокруг Солнца, даже классно. Да, такое отступление. И одно из упражнений, это шестое упражнение системы русский силомер, это армейское подтягивание. Это серьезно. То есть не каждый парень, тем более в современном мире, подтянется по-армейски. Что такое армейское подтягивание? Человек висит на перекладине и сгибает в локтях руки так, чтобы его подбородок оказался сверху перекладины. Его тело не дергается, ноги не зацепляются за воздух. Он ровный, статичный. Локти согнулись, подтянулся, один раз сделал. Но ведь сложно, кто будет этим заниматься, как это сделать. И пришла такая идея. Дело в том, что у меня есть такой прибор. Я его называю счетчик Светланы Копыловой. Знаете такая певица, да, Светлана Копылова? Да. Да, она в свое время сделала изобретение. Она изобрела счетчик, то есть такой прибор, на него пальцем нажимаешь, там, значит, такое окошко, в нем нали, много нали. Раз нажимаешь, цифра одна есть, второй раз нажимаешь, вторая цифра. Третий и так, там, до бесконечности, там, до 100 тысяч. Вот, я этот прибор использую, когда дома есть такое упражнение очень хорошее, называется приседание. Глубокие приседания, если правильно научиться приседать, если сделать правильную технику, когда линия, на которой находятся носки твоей ноги, не пересекается коленом. То есть, когда ты садишься немножко назад, а руки вперед выпрямлены, чтобы колени не нарушить, да, когда ты правильно, идеально приседаешь, даже, может, каблучки поставляешь сзади, да, то это единственное, может быть, упражнение, которое можно полюбить. Вот прям вот приседаешь, и прям не можешь остановиться. А в связи с тем, что 80% гормона счастья, серотонина, находится в икроножных мышцах, ты приседаешь, и тебе хорошо. И вот многие люди, трезвенькие, как я, мы реально приседаем. То есть в день 80 раз обязательно. Вот. И за одним лечатся колени. У нас у профессиональных спортсменов туда поступает смазка. И, в общем, жить хорошо. То есть ты постоянно занимаешься каким-то спортом. А квадрицепс, это мышца, которая на ноге сверху расположена, да, она самая большая в организме. И когда ты приседаешь, путем ее прогоняется свежей кровью все тело, наполняется, у тебя все органы вылечиваются, ну и, в общем, и жизнь прекрасна. И я этим прибором постоянно ставишь лекцию, например, там, отца Дмитрия Смирнова, или какой-нибудь фильм, и начинаешь приседать. Но пальцем нажимаешь при каждом приседании на кнопочку, потому что непонятно, сколько раз присядешь, интересно же, да? А Светлана Копылова вообще этот прибор придумывала для того, чтобы молиться. Она говорит, ну как вот ты молишься по четкам, и как ты и молишься, и считаешь, и там вот эти вот бусинки, да. Она говорит, я вот придумала сделать бы такую штуку, вот раз, нажать и все. Вот, я взял этот прибор, и мы придумали такой подход. Значит, каждый институт выбирает место и время, которое сообщает нам. На этом месте расположен турник. Турник любой, перекладина, на котором можно сделать армейское подтягивание. То есть он, ну, стандартный уголок или просто турник, да. Приезжает судья, то есть я, с этим прибором. Сажусь за стол. По положению, например, они написали заявку с 9 до 11, 2 часа. В 9.00 подходит любой человек этого вуза. Пускай он будет охранник, педагог, студент, хоть то лишь бы мужского пола. Подходит и делает одно или 1000 армейских подтягиваний, хоть сколько. А я нажимаю пальцем на этот счетчик, раз, два, три. Он может спрыгивать, запрыгивать, отдыхать, уходить, приходить другой, вместо него еще один, другой тра-та-та. В общем, делайте, что хотите. Но ровно через 2 часа я остановлю свой счетчик и скажу вам количество баллов. И вот мы получили заявки от 4 институтов и я проехал вместе со своим старым другом и товарищем, и соратником Юрием Петровичем Фоменко, который работает в нашем отделе старшим тренером. Это человек необычной судьбы. Он является мастером спорта по джиу-джитсу, мастером спорта по армрестлингу, мастером спорта по дзюдо. И является неоднократным призером чемпионатов мира и Европы по армрестлингу. И он такой педагог, ну, достаточно известный человек в Екатеринбурге среди спортивной общественности. Мы с ним приезжаем на эти точки и запускаем процесс. И вот сейчас, кстати, я могу даже рассказать вам о результатах этого турнира. Дело в том, что я вот именно сейчас приехал с последнего чемпионата. Значит, 11 числа мы приехали в педуниверситет на улицу Космонавта 26. Там они прямо в холле установили турник, пригнали много ребят, ребята все поняли, и давай подтягиваться. Два раза подтянулся, отошел, два раза подтянулся, отошел. То есть им надо количество. И набрали они, я не буду говорить точные цифры, но примерно 1620 за два часа подтягивания.
Это тяжелое упражнение. Примерно сколько человек было?
Ну, человек, может быть, 100 прошло. Ну, каждый из них потянулся много раз. То есть они отдохнул опять. Если он дернулся во время подтягивания, я его не считаю, я пальчиком не нажимаю на прибор. Если он подбородок не выше перекладины, я тоже на прибор не нажимаю. Ребята, у нас все по-серьезному. Вот. На следующий день мы поехали в институт под названием СИНХ. Вот, находящийся на улице 8 марта. Пришли туда, там, смотрю, подготовка уже более серьезная. Там уже ребята такие, все, турник. Как начали они подтягиваться. И они наподтягивались, страшное дело. 2400 раз. Также 2 часа. Делайте, что хотите, ребята. У вас 2 часа. Сегодня у нас был тяжелый день, было 2 вуза. Первый вуз это был аграрный университет. На Тургенева 23, который находится. Пришли туда, там вообще громадный спортзал, хороших физрук. Полковник в отставке, он их всех построил. Ребята, мы сейчас, турник должен вскипеть. А турник же один, то есть как только один спрыгнул, другой уже подтягивается. Мы должны за 2 часа выиграть всех. Как давай они подтягиваться? И набрали они 3012 баллов, представляете? Дальше мы поехали в институт УРГУПС. Это Уральский государственный университет путей сообщения. И я уже думаю, так, что же будет здесь? Приходят, ну, ребята, как бы ребята, ну, видите, в подтягиваниях внешне не видно, что их здоровье. Да? То есть он поджарые, сухопарые такие, жилистые ребята. Все, пришли, начался турнир. У них так все по-серьезному было поставлено. Там педагоги болеют, все кричат, визжат. Приз лучшему болельщику и так далее. И на удивление. Но я понимал, что аграрный набрал 3012 баллов. И это не пройдет. И вдруг УРГУПС набрал. Сейчас я протокол достаю. Скажу точное число. На удивление он занял первое место. Он набрал 4181 балл. То есть на 100 баллов больше, чем, вы поняли, да, второе место. Вот такой турнир мы провели среди ребят, и всегда меня поражает, что на самом деле, вот как мы жили раньше без активного участия епархии в жизни. Дело в том, что епархии это опытные, умные, духовно, опытные духовно люди, которые знают и понимают, что человеку надо. И у нас на соревнованиях всегда весело, там всегда идет. Ну, то есть, у человека жизнь начинается. В спорте же обычно, ну, достаточно скучновато. То есть, приезжает, например, какой-то турнир. Весовые категории. Один вес там 55 килограмм, а другой там 110. Вот я в армрестлинге выступал свыше 110. То есть, ты приезжаешь утром на взвешивание зарегистрироваться, взвешился, и ты до 6 вечера сидишь, ждешь своей категории. Ну, обидно, понимаешь. И как бы вот эти вот, я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что мы проводим соревнования весело, от души, и я вам сейчас, когда мы закончим передачу, покажу видео, как это все проходило, там просто все это замечательно и здорово.
И на сегодняшний день существует 11 видов вот этих упражнений на турнике в русском силомере.
Но мы, вообще вот, когда я говорил, что пришла идея, идея-то в чем была? Какая идея пришла? то есть что я зацепил. Знаете, есть такой анекдот, что якобы таблица Менделеева вначале приснилась Пушкину, а он ничего не понял и забыл ее. А когда она приснилась Менделееву, он все понял, ее нарисовал, и сейчас у нас есть такая вот таблица Менделеева. Дело в том, что когда занимаешься каким-то видом, что-то разрабатываешь, что-то ищешь, о чем-то думаешь, то тебе приходит идея, это приходит ответ на твой вопрос. То есть, он приходит такой оригинальный, что ко мне подходили многие офицеры, преподаватели Суворовского училища, начальник ЦСКА, ко мне Рифат подошел и говорит: Игорь Владимирович, но ведь 70 лет советские войска с турника не слазили. Как же они, почему не могли придумать такую простую и удобную систему? Почему? Ну, я говорю, потому что это не я придумал. Эта система, она пришла, эта идея, она пришла нам. Ну, я даже, может быть, думаю, уж настолько русских ребят превратили в полудевочек, уж настолько у нас все ходят с сережками худосочные. Мы трико раньше под брюками носили, чтобы холодно не было. А они сейчас это трико носят, а брюки не одевают. И ходят в нем и говорят: какие у меня классные трико. Я вообще понять не могу. Я со 100 метров не могу понять, кто мне навстречу идет, девушка или юноша. И ведь это все не просто так. Есть такая пословица, всем известная, что хочешь победить врага, воспитай его детей. Наши детей воспитывают просто не наши родители. Наших родителей, имеется в виду их родителей, в 90-е просто споили. Дали им всю эту кока-колу, все вот эти вот гадости дали. А люди, сголодавшиеся по свободе слова, даже по религии, в 90-х годах им открыли все. И давай показывать все вот эти вот блудные фильмы, алкоголь. И везде, везде, везде что-то хорошее сделал. Ох, налил, выпил. Что-то как-то. И просто споили нашу страну. Они понимали, что нас победить очень тяжело. То есть, ну как победить русскую армию, которую никто не мог никогда победить. Ну, это единственное изнутри. А, да как пришла идея? Эта идея пришла именно в чем? В том, чтобы собрать все упражнения на перекладине, от самого простого до самого сложного, и выложить их вот так вот, от простого к сложному, присвоить каждому адекватное, взаимозаменяемое количество баллов каждому упражнению. Это не просто так. И все ограничить одной минутой. То есть сам спорт по себе, то есть в нем может участвовать самый слабенький мальчик в классе. Девиз соревнований: объединимся, чтобы победить. То есть если раньше у нас было как: самые сильные 15 мальчиков едут на соревнования, и все остальные говорят: о, классно. А здесь не так. У нас, когда директор школы пишет заявление на участие, он пишет в строфе не количество участников, а количество детей, пришедших в школу 1 сентября. Пришло в школу 800 человек. Все. Для чего это все делается? Дело в том, что все школы же разнокомплектные. В одной 800 человек, в другой там 500, в другой 400. Как нам выбрать сильнейшую школу? Мы берем, проводим соревнования среди всех детей. Да? Один набрал 20 баллов, другой набрал 100 баллов, другой 300 баллов. И мы во всей школе все эти баллы складываем в одно число. Например, получается 6 тысяч. И мы это число делим для того, чтобы узнать коэффициент, да, не на количество участников, а на количество детей, пришедших в школу 1 сентября. Мы на них делим, получаем коэффициент. У кого коэффициент больше, тот и победил. Да? Угу. Там у одного 26,8, у другого 26,11. А, ты победил. Так вот, из-за этого старшеклассники приходят к младшеклассникам. А помните в школе, да, там как... И ты в первом классе, для тебя шестой класс, это вообще, они жизнь видали, да, там, да, что-то, да, кого-то. И вот приходят и говорят: ребята, на турник, там это самое. А дети по привычке говорят: я не умею, я не хочу, я не буду, у меня справка. А они им говорят: так на вас тоже делить будут. Если вы ноль принесли, на вас тоже будут делить, и вы проиграете. Они говорят: и что делать? А им отвечают: первое упражнение может делать любой. Это упражнение простое, вы можете в интернете посмотреть. То есть человек висит на перекладине на руках, да, и согнутые в коленях ножки подносит перед собой до угла 90 градусов. Согнутые. Поднял, опустил, поднял, один балл заработал. Поднял, опустил, два балла заработал. А у тебя целая минута, ну, набрал ты 20 баллов. Это все идет в копилку школы. А когда делят потом, извини меня, 20. У нас даже был такой случай, я его всем уже 100 раз рассказывал, когда... Один раз у нас соревнования проходили между двумя школами, и так получилось, что одна школа победила, и ко мне подводят мальчика такого полного, такого в очках, а парни крутые такие, все в мозолях, руки. Я говорю, это кто? Они говорят, вы знаете, наша школа победила ту школу на 8 баллов. А вот этот мальчик, мы его еле-еле заставили, он набрал 8 баллов. То есть он 8 раз ножки поднял согнутые в коленях. И он стоит такой, знаешь, такой брутальный. Вот, понимаете, он познакомился с турником, он узнал, что он что-то может. Он вытащил школу вперед. И для того, чтобы набрать хотя бы 10 баллов, он пойдет вечером во двор на турник и поднимет ножки согнутые в коленочках. Не 8 раз, а 10. Ого, я уже 10 набрал. А там, глядишь, и 100. А там, глядишь, и он похудеет, начнет делать подтягивания, выходы силой. И в конце концов он станет капитаном спецназа. И скажет, классно, что я все это увидел и почувствовал. А если он так будет сидеть на своей парте, понимаете, и есть чипсы, и ходить в туалет там 5 раз в день, то из него ничего не вырастет.
А скажите, девочки участвуют?
Да, девочки, конечно, участвуют. Как бы мы этого не хотели, но сейчас идет такая страшная эмансипация. Дело в том, что мы сотрудничаем с нашим Уральским государственным университетом физической культуры, УРГУФК. У нас там очень близкие, теплые отношения между сотрудниками, между профессурой и между нами. Им очень нравится наш спорт, они нам всячески помогают его развивать, дают волонтеров, дают нам всякие бумаги. И вот одна из бумаг, это называется рецензия. То есть они дали рецензию, что спорт хороший. И когда нам стали девочки говорить, мы тоже хотим, у нас вначале не было девочек. Я пришел в институт, и мне сказали следующую вещь. У девочек, оказывается, по физиологии, на спине, то есть вот выше пояса, мышц в 2 раза меньше, чем у мальчиков. То есть самих волокон меньше в 2 раза. А на ногах то же самое. Вот Господь так устроил, что мы ногами можем делать одинаково с девочками, а сверху, извините, то есть у вас функции другие, да, функционал. Вот. Из-за этого мы проводим, само собой, соревнования среди девочек. Вот у нас... Я не рассказывал длинную историю о том, как мы развили русский силомер, что у нас в том году прошло в 79 регионах соревнования, там участвовало более 400 тысяч детей, финалы были в Москве, мы это проводили с российским движением школьников, и там, конечно, были девочки самые сильные, однозначно. Но девочки делают до 4-го упражнения включительно. То есть они делают, поднимают согнутые в коленях ножки до угла 90 градусов, это первое упражнение, второе – это перехват. Когда человек висит на перекладине, хватом сверху, ручки сверху, да, и раз, и меняет его на хват снизу. Одну руку переменил, потом вторую, так же висит. Это 2 балла. Второе упражнение – 2 балла. Третье упражнение – 3 балла. Это подтягивание с рывком. То есть, когда ты весь так извиваешься, и как бы ты не за счет силы рук, а за счет, как на качелях раскачался.
За счет инерции. Это...
Да, инерция, раз, и там. Третье упражнение – 3 балла стоит. И четвертое, последнее упражнение для девчонок – это поднос прямых ног к перекладине. То есть она висит, ножки раз коснулась ступнями перекладины, 4 балла заработала, самое тяжелое. Ну и понятно, что потолка нет, за одну минуту сделать 60 раз так никто никогда не сможет. Из-за этого девочкам есть куда расти, чтобы у них был пресс кубиками, чтобы она была стройная, глаза опущены в пол, молчаливая, с тряпкой в руках.
Крайне интересно вы рассказываете об этом проекте. Конечно же, есть множество еще вопросов, и вы только заинтриговали, наверное, меня. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Благодарю вас, Игорь Владимирович. Я напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель спортивно-патриотического сектора молодежного отдела Екатеринбургской епархии, также основатель проекта «Русский силомир» и мастер спорта Российской Федерации Игорь Владимирович Пожьянов.
Спасибо, дорогие друзья, будьте здоровы, занимайтесь на турнике, и самое главное, что бы я вам посоветовал, начните свою жизнь с понимания того, что мы все с вами родились трезвыми, и это наше естественное состояние. А те люди, которые работают на заводе по выпуску алкоголя или табака, им постоянно, ну, как и всем людям, нужны деньги. Им надо ездить в отпуск, помогать родителям, бабушкам и так далее. И для того, чтобы у них были деньги, им необходимо продавать алкоголь. Они прямо там рекламу делают, они прямо платят людям, чтобы они создавали такие ролики, в которых там профессора сидят и пьют алкоголь, чокаются там. Ну, понятно, что там алкоголя нет, потому что спирт, он расщепляет жир, а у нас лицо само по себе, оно держится на подкожном жире. Вообще форма лица у нас на подкожном жире держится. И когда человек выпивает спирт, то весь жир в организме потихоньку начинает расщепляться. Вот когда люди склеивают две поверхности, они обычно их обезжиривают спиртом. И вот этот жир, когда расщепляется, лицо обвисает. Человек становится похож на такого, на бездомного такого. Ну, возьмите меня на работу. Смотрит на лицо. Не, не надо, ты алкоголик. А когда на артистов смотришь, которые пьют алкоголь в кино, у них же лица не обвисшие. Они у них такие ровные, такие классные. Это первый признак обмана. Нас обманывают. Нам говорят, что он пьет, а он не пьет. Так вот, у нас естественное состояние, мы рождаемся трезвыми. И чтобы вы не верили в эти вещи, у нас очень много гормонов счастья, эндорфины, серотонина, дофамины, морфины. То есть Господь нас все вложил. Если мы будем вместо выпиваний, там, в Новый год, там, какие-то дни рождения, какое-то шампанское, пиво, это все яд. Если человек будет заниматься спортом, спорт побуждает выработку гормонов счастья. Постоянно будешь в тонусе, веселый, тебя будут уважать твоя жена, твои дети, твои родители. Ты будешь нормальным человеком и достигнешь в жизни всего, чего хочешь, а после смерти еще и Царство Небесное наследуешь. Потому что пьяница Царство Небесное не наследует. Так что живите трезво, занимайтесь спортом и, как говорит апостол, радуйтесь всегда.
Всегда радуйтесь. Спасибо за ваши пожелания. И это была рубрика «Время молодых». Спасибо. До скорого.
Спасибо.